Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам об отношениях американских и российских лидеров. И сегодня, так сказать, на арене у нас Джордж Буш-младший и Владимир Путин. Кстати, если забить в Google текст «Путин-Буш-младший», что я попробовала сделать как раз перед нашим подкастом, почему-то первым делом выпадает ссылка на видео под названием «Путин и Буш-младший зажгли под барыню». И они действительно зажгли под барыню в 2008 году на излете срока Буша и перед приходом Дмитрия Медведева. Ну и, как мне кажется, это был президент, с которым у Путина были самые хорошие отношения, по крайней мере, в начале. Действительно это так?
В начале да, безусловно да. Есть знаменитая фраза Буша, которую ему долго потом припоминали и припоминают по сей день, что он заглянул в душу Владимиру Путину и увидел там глубокую любовь к России, и эта любовь его потрясла.
Ну и вообще душу увидел,
да,
потому что кто-то
хорошо
говорил, что и не увидел никакой души. Было куда заглянуть, по мнению Буша.
На самом деле КГБ написано, никакой души там нет. В общем, можно разные строить версии, все-таки что находится внутри Владимира Путина, и тут простор для творчества. Это первое. Во-вторых, очень тоже важный момент для Америки, что Путин стал первым главой государства, который дозвонился до Буша сразу после терактов 11 сентября, когда тут было совсем непонятно, что происходит и вообще кто атаковал Соединенные Штаты. И вообще, то ли это начало Третьей мировой войны, то ли что это. И вот эти два важных момента в значительной степени на начальном этапе определили отношения двух лидеров. Они встречались, вот мы долго разбирались, сколько же раз они встречались, но очень много раз.
Да, больше 20 раз.
Буш совершил рекордное количество визитов в Россию, а Путин совершил в этот период времени рекордное количество визитов в США. Надо сказать, что Буш не встречался ни с кем из мировых лидеров так часто, как он встречался с Путиным. Так оказалось, что в этот период времени значение России для Соединенных Штатов Америки существенно возросло. Я приехал в США в 2000 году и начал ходить на всякие там конференции всяких политологов и так далее, и слушал. И до 11 сентября регулярно звучал вопрос, ребята, зачем нам вообще заниматься Россией? Пускай они там сами как-то с собой справляются, а мы по необходимости будем им помогать, держать хорошие отношения, а вот тесные отношения нам с Россией совершенно не нужны. А потом произошло 11 сентября, самый страшный теракт в истории человечества. Более 3000 американцев погибли, удары по Вашингтону и Нью-Йорку, апокалиптические какие-то кадры, все сыпется, этот мир меняется. И все представления Джорджа Буша-младшего о том, как он должен выстраивать внешнюю политику Соединенных Штатов, пошли крахом, потому что Джордж Буш-младший был изоляционистом, таким традиционным, который не хотел особо вмешиваться во внешнеполитические проекты, он не хотел, чтобы Соединенные Штаты серьезно там реагировали на какие-то международные организации, он не хотел, чтобы Соединенные Штаты были связаны многочисленными договорами, которые, по мнению Буша и близких к нему людей, там связывают их с суверенитетом. В общем, такой вот нормальный изоляционист, американист, если можно так выразиться. 11 сентября показало, что группа людей, которые базируются в Афганистане, то есть в стране, которая находится на другом конце планеты за тремя океанами, способны нанести ужасающий ущерб сверхдержаве. Это было страшное потрясение для Америки, для Буша. И в этот момент он понял, что надо налаживать отношения, потому что ты не можешь вести борьбу с мировым терроризмом, с международным терроризмом в одиночку. Тебе необходимо сотрудничество на уровне ООН, на уровне региональных организаций, на уровне каких-то двусторонних соглашений.
А почему так важно было, что Путин ему позвонил в тот момент первым?
Потому что никто не понимал, что происходит. Я тогда работал в исследовательском центре, там сидели бывшие всякие генералы, адмиралы. И главный вопрос, они говорили, мы можем ли считать это диверсионным актом, терактом, либо это какая-то страна атаковала. Путин позвонил Бушу, и главное, что вынес Буш из этой беседы, содержание этого разговора толком не опубликовано, то, что это не Россия. Это не Россия напала, это был очень важный момент. Потому что, напоминаю, что Россия – это единственная страна мира, которая способна уничтожить Соединенные Штаты с помощью своего ядерного оружия. И в тот момент отношения России и США были намного теплее, чем нынешние. Но, тем не менее, вот один из факторов риска был исключен.
Я думаю, что имело значение еще и то, что в самой России незадолго до этого произошли теракты, были взрывы домов, и это было таким, ну, объединяющим фактором.
Но тут надо еще сказать, что это был и шанс для Путина, потому что действия России в Чечне вызвали критику, в том числе очень мощную критику в Соединенных Штатах. Россия подчеркивала, что она ведет войну не с чеченцами, а с джихадистами-исламистами. И тут Соединенные Штаты оказались в той же самой ситуации. Действия России в Чечне таким образом были оправданы. Это тоже очень важный момент. После этого Буш принял решение о начале войны сначала в Афганистане, то есть по уничтожению баз Аль-Каиды и прикрывавшего их Талибана, которые отказались выдать Аль-Каиду. Эта операция в Афганистане была проведена при поддержке Совета Безопасности ООН. Кстати, Россия проголосовала за нее в поддержку этой операции и предоставила транспортные коридоры для сил коалиции.
А вот в целом мы сказали, что у них такой был в начале хороший контакт у Путина и Буша. А в целом, благодаря чему удалось этот контакт наладить? Ведь традиционно, насколько я понимаю, республиканцы считались более тяжелыми партнерами для России.
Мне кажется, это, ну, ложное представление, потому что России всегда было за что критиковать, и Россия, надо отдать ей должное, всегда давала множество поводов для этого. Республиканцы и демократы в этом расходятся не очень сильно. Напомню, что Буш-старший имел прекрасные отношения с Москвой, уважал советских, потом российских лидеров. Тут не надо использовать партийные флаги для описания каких-то представлений. Я думаю, что Путин обладает очень высоким умением, то есть то ли это у него врожденные, то ли это профессиональные навыки, очаровывать людей. Это неоднократно описано. И Буш, как мне представляется, был в значительной степени очарован Путиным, попал под его обаяние. Путин смог ему объяснить, что их интересы совпадают, но в значительной степени это было правдой. Другое дело, что вот это личные симпатии и личные какие-то дружеские отношения очень мало повлияли на то, что произошло в дальнейшем. Для России таким вот очень серьезным моментом стало расширение НАТО, несмотря на все попытки Путина остановить этот процесс с помощью влияния на Буша и на лидеров Германии и других стран, этот процесс был продолжен. Для России была неприемлема программа принятия в состав НАТО Украины и Грузии. Эти два государства получили шанс вступить в НАТО, и, может быть, когда-нибудь они станут членами альянса. И Буш не пытался этому препятствовать. Второй краеугольный камень российско-американских отношений – это договоры на поле, в котором две страны в принципе равны. То есть это стратегические ядерные вооружения. Буш вышел из соглашения против ракетной обороны, против чего яростно выступала Москва, утверждая, что это вообще уничтожит стратегическую стабильность. Но мы знаем, что договор прекратил действие, систему начали разворачивать, но пока со стабильностью все в порядке. В нынешнем своем виде противоракетная оборона США, она рассчитана для обороны от Северной Кореи и Ирана, поскольку противостоять российскому ракетному залпу никакая ПРО будет не в состоянии по определению. Это стало таким серьезным фактором раздражения в двусторонних отношениях. Ну и кроме того, есть такая популярная теория, от чего зависит российская внешняя политика. Вот есть теория, которую я не поддерживаю, но я должен о ней рассказать, что как только начинают расти цены на нефть, то Россия начинает проводить более агрессивную внешнюю политику. А как только цены на нефть начинают снижаться, то российская внешняя политика сразу становится более умеренной, аккуратной и миролюбивой. И вот как раз в эпоху Буша бурно начали расти цены на нефть.
Когда я думаю об отношениях Буша и Путина, я сразу вспоминаю, как я вела новости в начале 2000-х, и поскольку я их вела каждый день, постоянно что-то случалось, я вспоминаю, что все время я рассказывала, то они где-то встретились на ранчо, куда-то сходили, там на велосипедах покатались, на электрокарах они, по-моему, катались. Постоянно были новости о том, как Путин и Буш встретились и как-то замечательно провели время. Но в какой-то момент наступил вот этот перелом, когда это, когда началась война в Ираке, и Россия к этому неодобрительно отнеслась?
Россия выступала против вторжения в Ирак. Это было очень заметно, потому что, ну, не забываем, что Саддам Хусейн был давним клиентом Москвы, Россия туда поставляла оружие и многие другие вещи, и сотрудничала с иракским тогдашним руководством. Атака на Ирак России и многими другими в мире была воспринята как что-то запредельное, а эти планы вытекали из так называемой доктрины Буша, которую он немногим ранее объявил. Он же сказал, что посмотрите, что у нас произошло 11 сентября. Из-за того, что террористы смогли вот так вот подготовиться, накопить силы и все организовать вот на территории Афганистана и нанесли нам такой ущерб, то мы уже не будем ждать, когда они сделают что-то такое. Мы не допустим этого, и мы будем наносить превентивные удары по базам террористов, которые собираются на нас напасть. И будем наносить эти удары в любой точке земного шара, если понадобится. Это было такое серьезное покушение на суверенитет всех остальных государств мира. Потому что если США нанесут удар по твоей территории без твоего согласия, без твоего ведома, ну, это акт войны, конечно. Это было совершенно принципиально иной взгляд на то, как вообще стоит строить международные отношения. Буш считал, что, ну, ребята, вот у вас вот на территории террористы базируются, вы ничего с ними не можете сделать, ну уж извините, тут мы тогда сами, потому что нам надо себя защищать. И вот из этой доктрины Буша вылезло и нападение на Ирак, который, ну, традиционно был базой для многих террористических организаций, но не для Аль-Каиды, которая устроила теракт 11 сентября. И вообще режим был, мягко говоря, не самый симпатичный, а очень жестокий, практиковавший акты геноцида против собственного населения, о чем все прекрасно знали. Но Россия пыталась защитить Ирак, утверждая, что атака на Ирак будет крахом всего мира на Ближнем Востоке. Ну, опять же, этого не произошло, но сказать, что война в Ираке была большим достижением администрации Джорджа Буша-младшего, тоже сказать никак нельзя.
Ну, это, наверное, отдельная тема, да, нам лучше сосредоточиться.
Трагическая история.
Да, на том, как они общались. А высказывал ли как-то Путин прямо свое отношение к войне в Ираке?
Да, судя по тем мемуарам, которые опубликованы, но Путин не критиковал в лоб. Он пытался выразить свою точку зрения, чтобы Буш что-то понял, что позиции России в данной ситуации оправданы. Ну, я не уверен, что Буш из этого сделал какие-то выводы, потому что он больше рассчитывал на точки зрения людей, которые его окружали. А это были действительно такие мастодонты, динозавры внешней политики, силовики, там Дональд Трамсфилд, Дик Чейнет, люди, которые имели колоссальный военно-политический опыт, имели действительно колоссальный авторитет. В принципе, наверное, многие действия Буша были обусловлены позицией, которые занимали эти люди. Рамсфилд был министром обороны, а Чейни был вице-президентом США, наверное, самым влиятельным вице-президентом США в истории страны. Поэтому тут очень сложно судить. Полный крах отношений, то есть они давно буксовали, но полный крах отношений наступил после августовской войны с Грузией, когда российская армия двинулась в сторону Тбилиси, было объявлено о всяких независимостях Северной Осетии и так далее. И в тот момент Россия обвинила Михаила Саакашвили, грузинского лидера, в том, что тот агрессор и пытается завоевать Северную Осетию, которая не нуждается в завоевании. Но один из таких вот моментов был то, что Грузия была совершенно не готова к этой войне. Грузинская армия тогда состояла из 4 бригад, причем одна самая боеспособная, хорошо укомплектованная бригада находилась в Ираке, где она вела войну с местными инсургентами и как-то поддерживала порядок. А Саакашвили было тогда 3 слабых бригады, которые были мгновенно разгромлены, и что сделала администрация Буша, она вот быстро перебросила вот эту 4-ю бригаду обратно в Тбилиси, но ничего серьезного эти люди сделать не смогли.
Но это уже было в самом конце правления.
Да, в самом конце, да. И через 10 дней после того, как война остановилась, американский корабль с военной, с гуманитарной помощью прибыл в Грузию, знак такой поддержки. Но на самом деле это был шок. После этого США ввели определенные санкции в отношении России, но это были очень слабенькие санкции. Но это был такой переломный момент. Вот этот роман Буша и Путина закончился, причем он закончился войной, он закончился нападением России на государство, которое изо всех сил старалось стать союзником Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ничего не могли этому противопоставить.
Но тут надо еще сказать, что на правление Буша как раз пришлись и цветные революции. Оранжевая революция в Украине была, и революция роз в Грузии 2003-2004 годы. Тогда появился вот этот нарратив России, российской официальной пропаганды о том, что Америка порождает эти цветные революции, что она навязывает повестку постсоветским странам, хочет их контролировать и так далее.
Ну, с точки зрения администрации Буша-младшего, ничего не было столь далеким от правды, чем подобные обвинения, потому что США не пытались вмешиваться в дела, ну, тем более Евразии, потому что у них хватало дел в Афганистане, в Ираке, да и в Латинской Америке, ни ресурсов, ни сил, ни желания что-то делать вот такое, ну, никак не было. Другое дело, что вот сама натура Соединенных Штатов, американцы и американский политический класс, естественно, поддерживают людей, которые мирными методами пытаются изменить что-то в правлении собственного государства, которые пытаются увеличить пространство свободы. Не все президенты США активно это артикулировали, я сразу же подчеркну, но администрация Буша в этом плане была достаточно традиционна. Они там ни в коем случае не подталкивали украинцев, грузин там, к смене режима, но они выражали симпатию с легитимными протестами, которые проходили мирно. Это очень важный момент, легитимный мирный протест, потому что с точки зрения американца, любого американца, любой гражданин страны имеет право выйти на улицу для того, чтобы выразить свое несогласие с тем, что делают власти его страны, и каким-то образом привлечь к проблемам внимание и потребовать власти к ответу. С точки зрения американца это нормально, естественно, совершенно справедливо. С точки зрения российского руководства, как мы все более и более убеждаемся, к сожалению, каждый день, не только в России, но и в той же самой Беларуси, любой выход на улицу – это угроза каким-то основополагающим ценностям и безопасности государства и чего угодно. С точки зрения американца, человек с плакатом на улице – это образцовый гражданин. С точки зрения россиянина, человек с плакатом на улице, ну, во всяком случае, по меньшей мере опасный сумасшедший.
Ну, и как раз слова о вмешательстве, о руке Запада, они как начали тогда звучать, так и... Так, в общем-то, до сих пор и звучат даже еще чаще.
Ну, Путин человек, воспитанный КГБ. Естественно, КГБ всю жизнь боролась с страшной рукой Запада, хотя очень часто эта рука была выдумана. Запад не был уж настолько вовлечен в какие-то процессы на территории постсоветского пространства. И Путин все свое президентство в тот краткий момент, когда он официально перестал быть президентом, выстраивал и укреплял вертикаль власти, пытаясь довести ее до советского идеала. Но вот в Советском Союзе вертикаль была такая, что вертикаль не уж некуда, тем не менее систему это не спасло. Здесь примерно то же самое представление. Путин не может иначе воспринимать события, там, протесты, недовольство, критические статьи, потому что он уверен, что за всем стоит какая-то закулисье. То есть любая критическая статья, естественно, кем-то заказана и проплачена, любой протест кем-то заказан и проплачен, а люди по своей воле не способны писать или там, выходить на улицы, потому что этого просто не может быть никогда.
А если говорить о каких-то человеческих качествах, вот мы много говорили о политике, а было ли что-то общее у Путина и у Буша, ну, именно не как у политиков, а просто вот как у людей, там, которые встретились поговорить, у них были какие-то общие интересы?
Ну, безусловно, два момента, да. Во-первых, они оба не пили. Путин, судя по всему, очень долго, а Буш когда-то страдал алкоголизмом, и он стал абстинентом после того, как вот с трудом избавился от пристрастия к бутылке. Это была, безусловно, первая тема. А второе, Буш очень верующий христианин. Он как раз вот спасся от пьянства, обратившись к религии, и для него это очень важный момент. И я там встречал, например, упоминание о том, что он приезжал в морг, куда привозили тела погибших в Ираке, в Афганистане американских солдат, выгонял всех, и он молился там, стоя на коленях.
Да, но эти кадры, наверное, не показывали по всем телеканалам, как показывают Путина со свечкой.
В том-то и дело. А Путин, как человек, воспитанный партией и комсомолом, естественно, по определению был атеистом, потому что в советское время верующий человек не мог быть членом партии, членом комсомола. Потом уверовал, стал верующим христианином, и на всех официальных церемониях он всегда стоит со свечками, и очень под хорошо снятые фотографии, видео регулярно появляются в социальных сетях и в медиа.
Но, между прочим, вот Путин как раз на этом и сыграл во время их первой встречи на набожности Буша. Журналист «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер в своей книге писал о том, что когда они впервые впервые встретились в замке в Словении в 2001 году, Путин рассказал Бушу историю о том, как он спасал свой нательный православный крестик из горящей дачи. История глубоко тронула американского президента, известного своей набожностью.
Я уверен в том, что Буш действительно был тронут. У меня есть большие подозрения, что Путин не носил этого крестика в те времена, когда это не полагалось. Когда стало модно и престижно, он этот крестик немедленно надел, то все с этим понятно. Но Буш, как человек верующий, ну, естественно, он увидел в Путине брата во Христе и так далее и тому подобное. Что, наверное, во многом и обусловило его поведение, его политику в отношении России. Кроме того, были, как мы уже говорили, объективные факторы, все-таки от России очень много зависело. Уже под конец там Россия начала закрывать транспортные коридоры для снабжения американской и иных союзных сил группировки в Афганистане, начала там демонстративно оказывать давление на государство Центральной Азии для того, чтобы там американцам ничего не давали делать. Там начались такие игры под ковром, которые, ну, Соединенных Штатов воспринимали с недоумением и с тревогой. Ну, в итоге сейчас мы получаем то, за что боролись. Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана, и России придется самой решать проблему безопасности своих южных границ, которые вот 20 лет до этого де-факто обеспечивали американцы.
Ну, я предлагаю на этом закончить. А что, неужели в следующий раз минута славы достанется и Дмитрию Анатольевичу Медведеву?
Необходимо поговорить о Дмитрии Анатольевиче. Все-таки кадры Дмитрия Анатольевича с айфоном вошли в золотой фонд интернет-мемов, и это интересно. И фраза «Свобода лучше, чем не свобода» — это, конечно, великая фраза.
То есть мы поговорим о его взаимоотношениях с Обамой.
Да. Ну и с Бушем они встретились. Путин представлял Медведева Бушу в Сочи. Там у них была такая тройная встреча.
Об этом вы узнаете из нашего следующего выпуска. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали «Президентские истории». Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.